Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о результатах выборов. О результатах последних голосований на территории Российской Федерации будем говорить. Здесь Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Сергей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политтехнолог Григорий Казанков. Григорий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И политолог Андрей Калядин. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Заявленная тема звучит следующим образом. О поражении представителей власти на последних губернаторских выборах. Значит, вчера представители власти потерпели поражение. Это так, Сергей Иваненко?
Нет, это не так.
А как?
Это тоже власть, только ее другой эшелон, другое крыло. Это люди Жириновского, которые на самом деле идут на губернаторские посты, чтобы решать свои бизнес-интересы. Их кандидатуры согласованы на тот случай, в Кремле я имею в виду, на тот случай, если они вот таким образом выиграют. Но по большому счету для избирателей ничего не изменится. Они... В общем-то, обманутые, потому что выборы – это не только голосование, это еще предыдущие 4 года, это свободная конкуренция, допуск, между прочим, других кандидатов, а не просто подобранных. И это там правда по телевидению, в средствах массовой информации. А сейчас люди просто считают, то есть они обмануты, они проголосовали, поменяли шоу на мыло.
Это Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», политтехнолог Григорий Казанков. Вчера представители власти потерпели поражение на выборах, так?
Конечно, потерпели. Цифры об этом свидетельствуют. Другой вопрос, кто их сменит в губернаторских креслах, но мы сейчас его не обсуждаем. А представители власти вчера потерпели поражение. И надо думать, поражение заслуженное, во всяком случае, оно безоговорочное. Там не было... каких-то качелей при подсчете, не было того, что какие-то города в регионе проголосовали за одного кандидата, какие-то за другого, однозначное волеизъявление избирателей. Причем надо понимать, что это не та ситуация, когда они поддержали кандидатов от ЛДПР. Совершенно все равно, кто бы оказался во втором туре, они просто голосовали против своей региональной власти. Это вот у меня доверие действующим губернаторам.
Они голосовали против системы власти или против Шпорта конкретно и Орловой конкретно?
Конечно, против конкретного Шпорта и Орловой и выстроенной ими системы власти в регионе.
Григорий Казанков, Андрей Калядин, прошу вас, с вашей точки зрения, вчера представители власти на выборах проиграли.
Я тоже считаю, что они проиграли. Я считаю, что это общесистемное последствие. Это не только региональные последствия, но и общесистемные тоже. То есть накопилось такое количество противоречий, которое в определенных регионах, вот та самая капля, ну, может быть, это была пенсионная реформа, может быть, какие-то другие события, та самая капля, которая сломала на этой территории спину верблюда, да, загруженного этими проблемами. И поэтому данные губернаторы, даже не против них это шло, да, шло против власти, не против «Единой России». Вот показатель, когда мне попытались сказать, что в Приморье проиграли из-за пенсионной реформы, я говорю, ну, в первом туре, наверное, можно было бы сказать. Но во втором туре пенсионная реформа не может сделать так, что 30% почти наберет второй кандидат, догонит первого, да, и, значит, случится тот самый коллапс, который был. Голосовали против власти. Соответственно, это плохо и это хорошо одновременно. Потому что власти впервые в стране удалось, скажем так, перенаправить протест не на уличную активность, не на революционный протест, а через электоральные возможности, которые появились вместе с частными выборами.
Власти удалось, то есть власти все это устроили?
Не устроили, они не знали, что получится так, но так получилось, и слава богу, этот канал был.
Это Андрей Калядин, Сергей Иваненко. Я возвращаю вас к тому, что вы сказали, избиратели были обмануты. Мол, голосовали за одних, а они будут проводить совсем другую политику. А потом Григорий Казанков сказал, что они не голосовали за этих людей из ЛДПР, они голосовали против «Единой России». Но если они голосовали не за ЛДПР, а против существующей власти, их никто не обманул. И они не обманулись.
Ну, знаете, политологи могут рассуждать относительно разницы между «Единой Россией», там, «Справедливой Россией», ЛДПР, но простые люди, избиратели, они знают вот партию Путина и партию, которая против Путина. Поэтому там дело не в том, что там «Единая Россия» по каким-то причинам вдруг, там, не знаю, сильно опозорилась.
Нет, есть Орлова... Да, за нее не хочу, за любого другого
конечно,
хочу.
Там есть конкретный разговор. Вот, например, Ищенко, да, там действительно за него голосовали не за, потому, что он коммунист. Он такой же бизнесмен, причем с долгами, он там шел на выборы для того, чтобы решить свои проблемы. А потому что кандидата из Кремля прислали, из Москвы, понимаете? И люди просто...
Вы про Тарасенко, а не про Ищенко.
Про Тарасенко,
говорите,
да. Тарасенко просто прислали из Москвы. Орлова была крайне непопулярна. До выборов, еще год назад. Спорт был крайне непопулярен. Поэтому голосование по принципу за любого. За любого лишь бы не. Но этот любой, я просто подчеркну, это совершенно проверенный кандидат для власти. Они просто так, случайных людей, не допускают просто до выбора. Вы забыли про муниципальный фильтр. Если бы там было 5-6 кандидатов, уверяю вас, никакие бы люди из ЛДПР столько бы не набрали. Голоса бы распределились, и еще неизвестно, кто бы был во втором туре.
Это Сергей Иваненко, Григорий Казанков. Я хотел спросить вот по поводу этих вот разговоров про технических кандидатов. Кто-то вот говорит, что технических кандидатов быть не может, потому что в любом случае их очень жестко отбирают благодаря муниципальному фильтру. Проблема технического кандидата встала после вчерашних выборов или нет? Ну, вот Фургал, он готов быть губернатором?
Ну, я думаю, что, во-первых, это разная...
чем кандидатом.
Я думаю, что это разная история, то, что случилось во Владимире, то, что случилось в Хабаровском крае. Фургал человек давно в серьезной политике, до этого он был в достаточно серьезном бизнесе, и в нем остается. Не готов сейчас оценивать его управленческие навыки, но все-таки он руководитель крупного комитета Государственной Думы.
Хорошо, есть другой представитель ЛДПР в Владимирской области. Он тоже готов?
Не знаю, вообще с ним не знаком, ничего о нем сказать не могу. И я думаю, что то же самое вам скажет большинство людей не только в Москве, но и в самом Владимире, во Владимирской области. И это сейчас вопрос. К чему он готов, к чему он не готов? Получилось то, что получилось. Конечно, в Владимирской области был вариант серьезных конкурентных выборов, в том случае, если бы допустили кандидата от КПРФ. Не допустили. Сработал муниципальный фильтр. Получили то, что получили.
Так вот, Андрей Калядин, я все-таки буду продолжать задавать вопрос про этих технических кандидатов. Как казалось, раньше есть на выборах вариант, который должен победить, и есть другие варианты, от которых никто не ждет победы вплоть до них самих.
Да.
И вот теперь мы сталкиваемся с ситуацией, когда этот технический кандидат побеждает. И вот что теперь будут делать с выборами?
Ну, я думаю, что оптимальный вариант был бы отменить муниципальные фильтры и пустить на выборы всех, в том числе харизматичных людей, исходя из того напряга, который есть в обществе, для того, чтобы в честной конкурентной борьбе выигрывали те люди, которые действительно с народом находят общий язык. А федеральные власти, какая разница, молодой технократ туда прислан или человек, который победил? Ну, он победит, потом прыгнет с этой со скалы или взляжет под танк, как сейчас принято в командообразовании. Обратный процесс включить. Но я думаю, что надо открывать этот канал снятия напряжения в обществе, иначе оно будет выражаться в менее приятном для власти способом.
Павел Степанец в этой связи пишет, может, власть немножко вожжи отпустила для того, чтобы разбавить ответственность перед избирателями? Сергея Иваненко.
Нет, конечно, нет. И, кстати, к разговору о том, что давайте сделаем честные выборы, понимаете, это может рассуждать только политолог. Значит, люди, которые сидят в Кремле, они прекрасно понимают, что систему, которую они создали, это нельзя вот таким образом допускать ее слома в каких-то местах, потому что пойдет цепная реакция. Это, знаете, как карточный домик. Подсыпется все. Потому что система авторитарная, система основана на том, что все люди являются подчиненными одного человека. На каждого есть компромат,
тогда эта система
на каждого есть зуб.
Потерпела три удара, да, в течение
подобного,
двух недель.
Ничего подобного. Почему? Я же вам только что уже в третий раз пытаюсь объяснить. Ищенко – это человек, который ничем не отличается от Тарасенко. Значит, как его, вот я не помню, спорта, который выиграл.
Фургал.
Человек, который ничем не отличается от спорта. Это такие же бизнесмены. Они будут сидеть и на своем, там, не знаю, на своей губернии заниматься своим бизнесом. Значит, человек во Владимире то же самое. Это совершенно безопасный для власти кандидат. Они не занимают никакую политическую линию. Более того,
Жириновский... Мы говорим о поведении избирателей, которые обмануты, как
вы говорите. Я еще раз, вот посмотрите поведение избирателей. Жириновский всей стране показал, что он выступает за пенсионную реформу. Его кандидат набирает 60 с лишним процентов голосов. О чем это говорит? Что люди за пенсионную реформу? Это говорит о том, что люди прекрасно знают, что Жириновский не имеет никакого отношения к программе изменения ситуации в России. Это просто шоумен, который очень талантливо много лет, так сказать, проводит вот некоторых своих людей и имеет имя, афишу, аттракцион и кассу, как в известном фильме. Поэтому, а его люди, они просто, это просто, ну, простые не технократы, а бизнесмены. Они пришли туда зарабатывать деньги, они совершенно безопасны для власти. Более того, они как раз поэтому очень хорошо управляемы, потому что всегда их можно посадить.
Это Сергей,
вы забыли
понятно.
О паре губернаторов и об одном министре, который там пару-тройка губернаторов, которые сейчас сидят, которые неугодные,
и об одном министре.
Поэтому тут совершенно, да. Все совершенно, ничего не изменилось. Более того, если говорить об этом, о каком знаке, плюс или минус, вот эти вся эти ситуация. Я бы сказал минус, потому что это деградация политической системы.
Это Сергей
и дальше
Иваненко.
Будет еще хуже.
Да. Григорий Казанков, а вот тут как раз многие говорят, что это наоборот не деградация, потому что не про кандидатов, а про избирателей, потому что избирателей, которые голосовали на зло другому, вот тут 879-й, их становилось резко больше во втором туре. Ну, ведь мы знаем, что за победителей...
Да, после первого тура люди поверили, что от их голоса что-то значит. Это, на мой взгляд, важная история.
Вот с этой историей что будет дальше?
Ну, я надеюсь, что люди не только в этих регионах, а и в других потихонечку начнут в это верить. Потому что если посмотреть на итоги выборов 9 сентября, там очень четко видно, где люди и по явке, и по итогам голосования, где люди верят в то, что от них что-то зависит, а где не верят. В разных регионах по-разному, с разной скоростью идет вот это осознание. И я не согласен, что для системы это не плюс и не минус. Для системы это серьезный звонок. Система перестала адекватно отвечать на вызовы. Значит, либо она будет трансформироваться для того, чтобы отвечать адекватно, как-то трансформироваться, либо на смену ей придет другая система.
Если те, кто неожиданно, ну, во всяком случае, для большинства граждан Российской Федерации, неожиданно стал губернаторами, поведут себя так, как это описывал Сергей Иваненко. Ну, они впишутся в систему, будут заниматься своим бизнесом или еще что-то. Вот эти люди, которые пришли вдруг, на воодушевлении, которых стало в 2,5 раза больше. Как они к этому отнесутся?
Тут вопрос не в том, впишутся ли они в систему или нет, а вопрос в том, как они будут работать в качестве губернатора. Понимаете, кроме там общеполитических вопросов, которые, конечно, очень важны, губернатор должен решать вопросы текущей жизни людей.
И но люди приходили, условия, чтобы голосовать против.
Секундочку, да, они выбрали кого-то, и дальше они будут смотреть. Если они будут видеть, что этот человек, работая губернатором, его управленческие решения, та команда, которую он соберет, будет хоть что-то делать для них, то есть шанс, что они с этим губернатором смирятся. Если этого не будет, если будет продолжаться то же самое бездействие власти, которое, например, было в Хабаровском крае последние годы, или, мягко говоря, странные истории во власти, которые случались во Владимире, если это будет, если ничего не поменяется, значит, люди будут искать другие выходы из этой ситуации.
И все-таки по поводу того, как вели себя люди, по поводу поведения избирателей, возвращаясь, Виталий нам пишет, 618, напоминает эту хабаровскую историю. Что-то подобное, кстати, насколько я понимаю, было ведь и во Владимире, потому что, по большому счету, перед вторым туром вот эти кандидаты, победившие в результате, они за себя не агитировали. А Фургал, например, в Хабаровском крае, так вообще сказал, что он готов пойти заместителем, первым заместителем к Шпорту, которого теперь в итоге обыграл. Вот, вот почему избиратели на все это не обратили внимания?
Ну, потому что у них не было задачи разбираться в этих кандидатах, они голосовали против власти, а не за этих кандидатов, просто-напросто. Хотя Хабаровск, я тоже подчеркиваю, что это он сильно отличается от всех остальных регионов. Фургал Сергей сразу был конкурентом для спорта, причем сильным конкурентом. И спорт сильно первоначально сомневался, оставлять его или нет, или там включать какие-то муниципальные филы, потом сказал, нет, я сумею в официальной борьбе победить, и, как говорится, не рассчитал своих усилий. Фургал – это известный политик на данной территории, там не один фургал, там их несколько фургалов, да, и они известны, сильны, и действительно он по-честному выиграл в этих выборах, и это не технический кандидат.
Но, возвращаясь к тому, что избиратели не обратили внимания на то, что он, в общем, не особо хотел их выиграть, ну, если верить вот этим сообщениям, а люди все равно проголосовали за него.
На самом деле не так. Дело в том, что выборы, когда они конкурентные, они непредсказуемы. Это вот до недавнего времени мы считали, поймал Путин молодого технократа, поцеловал его в лоб, и все, ему куда ни... что он не сделает, он все равно станет губернатором, да? А в нынешних условиях у них появились риски, и у того же самого Фургала не выиграть. И как любой политик, он страхуется, он говорит, ну, если я не выиграю, я готов пойти, но сниматься не буду, потому что я могу выиграть. То есть это обычный торг политика.
Обращать надо было внимание на вторую часть фразы Фургала, я понял. А теперь 224-й пишет, Сергей Иваненко. Первый тур в Приморье показал, что есть кандидат, который у «Единой России» может выиграть. Люди это почувствовали, и на выборах во Владимире, и в Хабаровске уже мобилизовались. А потом будут другие регионы, ну и так далее. Пошло, что называется. Нет?
Ну, вы знаете, я считаю, что в России нет выборов. Нет выборов. Есть манипуляции по проведению тех или иных кандидатов. Для того, чтобы были выборы, нужно как минимум там несколько условий. Ну, во-первых, должны быть свободные средства массовой информации, чтобы люди получали эту информацию свободно, самую разную. Ну, я не знаю, как в Европе, как в Америке. Во-вторых, необходим независимый суд. Не позвоночный суд, который по звонку решает все вопросы, а независимый, чтобы он определял, кто прав, кто виноват. Арбитр. В-третьих, нужно самостоятельно независимое финансирование. Потому что когда все из одного корыта, извините, кормятся, ну, это какая там конкуренция, так называемая? Это конкуренция, ну, такая местечковая, местная такая. Знаете, между там Сидоровым и Ивановым, по большому счету, ничего там не будет. А вот ничего этого в России нет. Значит, что есть? Есть технологический процесс выборов, когда там... в единый день голосования, вот сейчас 9 сентября, люди по старой памяти, люди уже в возрасте, молодежь-то ведь не ходит, в возрасте уже приходит, вспоминая, что когда-то были выборы, и голосуют. Голосуют на самом деле, как на митинге, по большому счету. По большому счету, они просто, если бы у них была графа против всех, уверяю вас, никто бы из них, из этих так называемых сильных кандидатов, ничего бы там не выиграл. Там было бы 60% против всех. Потому что власть действительно крайне непопулярна в народе. Пропасть между властью и народом, между, извините, вот 20 лет сидящей верхушкой, которая, так сказать, уже лопается за ушами от того, что не знает, куда потратить те деньги, которых у нее есть, и бедным, нищим народом, у которого нет никакой перспективы. Поэтому ситуация, конечно, опасна, невероятно опасна. И вот эти, по сути, так называемые протестные голосования, это действительно звоночек, звоночек. Звоночек в том смысле, что если не менять и не делать нормальные выборы, нормальные, потому что скоро уже всем будет понятно.
Так как вы Зеленов... это описываете, ведь не бывает. Начало шестого сигнала, и суды стали самостоятельными.
Ну, конечно, не бывает. Я и не говорю о том, что это можно сделать в один день. Но 20 лет, извините, мы об этом говорим. 20 лет, сколько сидит Путин у власти, Сергей... ведь палец о палец никто не ударил, а теперь удивляются, откуда что берется.
Сергей
Иваненко. Кончится это, на самом деле, может, очень печально.
Григорий Казанков, политтехнолог, Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко» и политолог Андрей Калядин в студии. Тут много вопросов от наших слушателей, вот про против всех, раз уж Сергей Иваненко об этом заговорил. Я видел сегодня в телеграм-каналах сообщение как раз наоборот, что в результате таких голосований, которые были в прошедшие выходные, против всех могут и восстановить. В логике, которую сейчас предложил Сергей Иваненко, ни в коем случае
да не будет
кандидат
этого,
против
никогда.
Всех не вернется. Что скажете вы?
Ну, я не знаю, вернется он или нет. Когда такой кандидат был, бывали случаи, когда он выигрывал. Губернаторские выборы нет, но там по округам в Госдуму несколько случаев было, и на уровне в мэрских выборах он побеждал.
Вы вспомните 17-й год. Сейчас это будет везде победа против Иваненко.
Я прошу прощения, это будет не везде, а насчет выборов настоящих и имитационных, вы знаете, 18-й год вспоминать не хочу, хочу вспоминать конец 80-х, когда первые относительно свободные выборы проходили, они были гораздо менее свободные, чем те, которые сейчас. Тем не менее, люди высказались, и удалось провести в первый самый Верховный Совет, Совет народных депутатов, извините, достаточно большое количество людей крайне оппозиционных к власти, и, собственно, на этом...
5%.
Нет, немного, не 5, да. 10, если посчитать состав межрегиональной депутатской группы. 10%. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в течение 2 лет кардинально поменять ситуацию в стране и перейти к реальным свободным выборам. Я надеюсь, что вы не будете отрицать, что в начале 90-х выборы в Российской Федерации были абсолютно свободны, потому что была свобода.
Не были абсолютно свободны. Да,
господа,
но было другое настроение у
хорошо.
Людей.
Андрей Калядин, по поводу кандидата против всех. Перспективы его, с вашей точки зрения, в нынешних условиях каковы?
Я думаю, что власть будет рассматривать любые варианты для того, чтобы каким-то образом скорректировать выборное законодательство и чтобы не повторялось непредсказуемый результат. Самое главное – непредсказуемый результат. То, что сейчас было получено, никто этого не ждал. Вот, поэтому я не исключаю, что будут какие-то послабления по муниципальному фильтру, что появится и против всех, что там придет в голову нашим творцам, да, но ситуация такова, что коррективы во внутреннюю политику нужно вносить давным-давно. На протяжении многих лет мы вкладываем серьезные ресурсы в финансовые, в развитие регионов, в развитие страны, и при этом нет ни одного слова по изменению во внутренней политике, ни в обращениях президента к Совету Федерации, ни в его прямых линиях, ни в его предвыборных этих, он вообще эту тему не трогал. Я думаю, что тема назрела, и уже звоночки звенят отовсюду. Главное, выстрелов пока нет, и слава богу.
97-я Анна пишет, обращаясь к Сергею Иваненко, вот вы говорите такие вещи важные, но за это все, ну, за яблоко народ же не голосует, она пишет. Получается, что они не понимают этого, или они не хотят это слышать, то, что говорите вы?
Ну, да, не голосуют, и, ну, конечно, нас не слушают, но дело даже не в нас, понимаете, тут же проблема не в том, что тут персонально не нравится кто-то там, я не знаю, там, я не нравлюсь, там, ну, там вы... Митрохин не так. Нравится, там, проблема в другом, проблема в том, что ситуация в стране такая, что она совершенно не способствует такого рода идеологии, которую мы исповедуем вот уже там без малого 30 лет. Мы выступаем за свободу, за справедливость, за честную конкуренцию, за дружбу, за европейский путь, за дружбу со всеми народами, за отсутствие войны. Сейчас другие настроения, другой вектор. И не только, кстати говоря, в России. Посмотрите, что происходит там, не знаю, в Европе. Посмотрите на Трампа в Америке. Это вот, ну, знаете, как китайцы говорили, не дай вам Бог жить в эпоху великих перемен. Сейчас происходит смена вектора, поэтому нам действительно приходится сложно. А что касается того, слышат нас или нет, ну, слышат, но, конечно, крайне недостаточное количество людей, чтобы добиваться каких-то больших
результатов. Сергей Иваненко, давайте теперь-то еще про другие партии поговорим, обращаясь к Григорию Казанкову. Сегодня уже в новостях победившие партии, где-то КПРФ, где-то ЛДПР, победившие партии заявляют о том, что они будут сотрудничать.
Но КПРФ пока еще нигде не победил на губернаторских выборах.
Но есть надежда.
Ну, у них есть надежда, конечно. Но вы понимаете, я не очень понимаю разговор о коалиционное правительство. Это вот точно не про Россию, вот совсем не про Россию.
Появились уже сообщения о том, что может появиться двухпартийная система, в которой будет коалиция как раз Компартии и Либерал-Демократов.
Я не понимаю, что, как это может быть коалиция Компартии и Либерал-Демократов с точки зрения хотя бы даже идей, которые они проповедуют, кардинально противоположные.
Или Жириновского, другу. Например, вот. Как он может войти так, в
вот,
партию
но, коммунистов? Я про другое хочу сказать, что на самом деле это все такое... Это некоторая политическая игра, не более того. На самом деле партийная система в Российской Федерации – это, наверное, самое слабое звено во всей политической системе, и она не работает, потому что она адекватно не отражает настроение общества, запросы общества и не отвечает вызовам, которые у страны.
Совсем коротко, Андрей Калядин, разве низкая явка, пишет Артем, не показатель того, что в стране всех все устраивает?
Явка была как раз очень высокая.
То есть 30-35 – это не низкая
явка? Ну, если общую брать, явку 30%, это очень плохо, потому что это показатель того, что люди не хотят участвовать во взаимоотношениях в государстве, в том числе и на выборах.
Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Говорим об итогах прошедших голосований на территории Российской Федерации. Заявили тему как о поражении представителей власти на последних губернаторских выборах. Здесь в студии политолог Андрей Калядин, политтехнолог Григорий Казанков и заместитель партии, председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Я опять возвращаюсь к этой формулировке о поражении представителей власти. И вот почему. Ведь это был второй тур голосования, а был еще перед этим первый тур. И там это все было хорошо у «Единой России». Так вот, почему мы отделяем вот эти вот три голосования и четвертое, пока еще не состоявшееся, а от всех остальных, где «Единая Россия» выиграла, Сергей Иваненко?
Ну, вот именно зря мы это делаем. Тут поражение не власти, а поражение избирателей, на самом деле. Потому что избиратель вынужден выбирать, практически во всех регионах, или там даже, скажем, вот региональные собрания или в городские советы, допускают туда кого? Жириновского, Зюганова, Миронова. Все. Вот вам вся альтернатива. Ну, какая это альтернатива? Любой политолог скажет вам, что это просто подчиненные Путина, только занимается другой работой. Понимаете? Это все одно и то же. Это власть в целом. Поэтому говорить о том, что власть проиграла, ну, некоторые неудобства им доставила. Вот, скажем, ситуация с Тарасенко и Ищенко, потому что там просто дошло до такого, что это уже перешло все границы приличия, понимаете, вот эта деградация, даже фальсифицировать они по-настоящему не смогли, да, и просто опозорились. Поэтому, кстати говоря, посмотрите, что сделала власть, они отменили выборы, а с какой стати они отменили итоги выборов, а где уголовные дела? А где наказание людей, которые всем этим занимались? Ничего этого нет.
Так есть какой-то срок, и уже к этому моменту они должны быть.
Ну, возбуждать надо немедленно. Я не говорю, что посадить они должны были через день. Это не требуется. Но следствие должно быть, потому что есть уголовная статья за фальсификацию на выборах. И все это превращено в то, что там, не знаю, Центр избирком пожаловался на то, что их работа пошла под откос. А это просто уголовщина. Уголовщина. Это преступные действия.
Эта статья существует
25 лет. Чуть меньше. Я не помню ни одного случая, чтобы вот фальсификатор был наказан, и вот
понес уголовный ответ. Вообще не было. Очень много ситуаций в Российской Федерации.
Подождите, давайте вы тогда заканчиваете, Сергей Иваненко.
На самом деле, я еще раз подчеркну. Значит, власть ничего она не проиграла. Она включила план «Б». Теперь, кстати, то, что с «Единой Россией» будут проведены какие-то операции, я в этом не сомневаюсь, потому что, ну, действительно, этот имидж, вот этот медведь, он уже будет заменен на какого-нибудь, я не знаю, на кого, на барана или там на горного архара. Но, по сути дела, все останется так, как есть, потому что не меняется власть, 20 лет один и тот же человек у власти, и его группировка, она правит страной и управляет всей
экономикой. Сергей Иваненко, да, Григорий Казанков, прошу вас теперь.
Ну, хочу сказать, что неправда, что не было доведенных до суда дел, были дела доведенные до суда, приговоры, и реальные сроки даже люди получали за фальсификации на выборах. Другое дело, сколько их было относительно количества фальсификаций, наверное, не сильно много. Вот, это так, чтобы уж...
17 в прошлом году.
А насчет предыдущего, первого тура выборов, да. Я не думаю, что... Надо смотреть в каждом регионе отдельно, потому что на губернаторских выборах все-таки выигрывает не партия, а выигрывает человек. Это главное. И совершенно неважно, прислали человека откуда-то, или он местный, давно он работает, или недавно он работает. Есть базовая история. С одной стороны, люди боятся перемен и хотят некоторой стабильности в жизни, потому что, особенно в нашей стране, наше поколение привыкло к тому, что все перемены, как правило, к худшему. С другой стороны, эта стабильность бывает иногда уже непереносимой, и тогда стремление к переменам, оно начинает превалировать. Вот сейчас можно сказать по итогам выборов 9 сентября, что везде, неважно от результата, во всех регионах, где выборы состоялись, превалировало стремление к переменам. Почему в Нижнем Новгороде губернатор получил почти 70% голосов? Он новый, там реальные перемены. Он кардинально даже по облику, по всему, по разговору, по облику, по внешнему, по бэкграунду своему, по возрасту отличается от предыдущего губернатора. Там перемены есть, его поддержали. Будет он соответствовать тому доверию, которое к нему сейчас испытывают люди или нет, покажет время, у него 5 лет на это есть.
Про стремление к стабильности, с которым что-то происходит, судя по всему. Андрей Калядин, смотрите, вот новости из заголовков новостей. Коммунист Безбородов возглавил Совет Краснокаменска. Сын иркутского губернатора возглавил фракцию КПРФ, соответственно, в Иркутском законодательном собрании, ну и так далее. Ну и вот это вот КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве в одном из регионов, ну или почти договорились. И что, теперь стабильности не будет?
Нет, ну смотрите, я все-таки от стабильности бы отошел несколько в другую сторону. Перед выборами президента более 50% населения по замерам социологов говорили о переменах и требовали перемен. В настоящий момент свыше 60%. Эта потребность людей в переменах есть, и они уже кричат об этом, требуют эти перемены. Да, надо заметить, что перемены не революционные требуют, да, и не митинговые перемены. Те же самые замеры показывали. Но если не будут происходить этих перемен в выборах, во внутренней политике, если партии будут по-прежнему на подтанцовке у исполнительной власти, да, исполнительная власть диктует свои решения, а партии красиво виляют задом и говорят, какая мудрая исполнительная власть и так далее. Если они не будут бороться за власть, что должны делать, если не будет институтов гражданского общества возвращено, если люди опять не поверят в государство и не начнут участвовать в государственном строительстве, тогда, конечно, перемены будут уже не такие добрые в мозгах у людей. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это скорее положительный фактор, чем отрицательный.
Но когда вы говорили про эти танцы или подтанцовки, вот Виталий как раз спрашивает, с вашей точки зрения, что произошло в Абакане, где снялся представитель Единой России, и, по сути, получается, через 2 недели там будет опять голосование, повторное голосование, но Виталий называет этот выбор экзотическим, ну, между КПРФ и Справедливой Россией.
Ну, он будет абсолютно конкурентным, в отличие от, если бы в этом принимал участие Зимин. Ни одного, ни второго, ни у Коновалова, ни у его оппонента нет возможности использовать административный ресурс. Поэтому это будут выборы, вот те, о которых мечтают все наши оппозиционеры, вот они выйдут и будут участвовать в настоящих честных
выборах. Вы думаете, Сергей Иваненко мечтает о чем-то подобном?
Я просто хочу сказать по поводу перемен. Понимаете, вот пенсионная реформа, вообще-то это перемены. Значит, мы жили при одной пенсионной системе, а тут ее меняют. Поэтому люди-то хотят не перемен. Они выступают. Они, кстати, не хотели никаких перемен в так называемые тучные годы, когда экономический рост был по 5% в год, когда реальные доходы за 10 лет, реальные доходы населения без учета инфляции выросли более чем вдвое за 10 лет. Как раз наоборот. Настроения были такие, ничего менять не надо. Вот у нас есть Путин, и вот за него надо держаться. Сейчас-то ситуация другая. Деградирует страна, деградирует экономика, деградирует жизненный уровень населения. Уже 4 года, скоро 5-й год, каждый год падают реальные доходы. Люди почти все деньги тратят на еду.
И вот эти люди...
Плюс теперь их накрыли пенсионной реформой. И вы говорите о том, что они хотят перемен. Нет, они хотят изменения, по большому счету, политики. Они это не всегда формулируют.
Именно политики, именно а не экономики.
Так, конечно, мы и говорим. Так вот те выборы, которые состоялись, и вот эта манипуляция между КПРФ, Справедливой России, там, ЛДПР, я вам обещаю, никакого изменения политики не будет, потому что политика – это одна и та же. У них нет ни малейшего желания что-либо менять в политической системе.
А у кого вот здесь я согласен с господином Иваненко.
Вот в чем дело, понимаете? У тех кандидатов, которые участвуют в нынешних выборах, никакого желания. Они встроены
их
в эту политическую
специально подобрали,
систему.
Прошу.
Я согласен. Дело не в том, кто кого специально подобрал. Просто то, что где-то городской совет возглавил коммунист, где-то губернатором станет коммунист.
Да именно специально системно, подобрали.
Системно никак на политику даже в данном конкретном городе или регионе не повлияет.
Конечно.
И... здесь это не перемены. Это, на самом деле, это перемены для председателя городского совета. Один ушел, второй пришел. Может быть, для депутатов городского совета. У них что-то по-другому в жизни станет. В городе мало что изменится. Поэтому вот то, что происходит, это еще не перемены, но это отражение того, что людям вот эта стабильность, которая в стране превратилась в стагнацию, уже не так дорога, они не готовы за нее держаться. Они будут искать что-то другое. А источник тогда... власти у нас в стране народ.
Но почему мы пытаемся делать эти выводы на основании прошедшего голосования, а не того голосования, которое было 9 числа, когда голосовали по-правильному?
Голосовали не по-правильному, посмотрите на результаты выборов в областные законодательные органы. Посмотрите, сколько получила «Единая Россия», сколько получил КПРФ, сколько получили экзотические, действительно экзотические спойлерные партии типа КПСС и Коммунистов России, по 6-7-8% они получали.
Причем, да,
это Андрей Калядин.
За счет рыбки, да, в Ульяновске, да, салака – лучшая рыба на свете, да, и за счет этого выигрывают выборы. Вы смотрите, взять Приморье, сколько туда было закачано денег, это просто фантастика. За последние только годы 22 миллиарда было на улучшение жизни. И при этом Приморье голосует против того человека, который олицетворяет это финансовое поступление, все это преобразование, мосты, значит, на остров Русский, некие новые инновационные решения. Именно политических решений, именно вовлечение в общество в государственную жизнь требуют люди, для того, чтобы они тоже были в этом во всем, да, чтобы не им говорили, да, как будет происходить изменения в стране, да, не обещала партия «Единая Россия», дальше ничего не происходило, а чтобы они могли влиять, в том числе через нормальные выборы. Я думаю, что об этом идет речь, а не о том, чтобы дали лишний миллиард.
Не согласен с господином Калядиным, да. Ничего этого Григорий господин Казанков. Тарасенко не олицетворял. Как раз, если просто посмотреть, послушать его выступление, которое он в том числе в ходе избирательной кампании на встречах с гражданами, что он говорил, он... кардинально не соответствует по своему имиджу, я думаю, что, может быть, даже по своему управленческому уровню, сильно продвинутому краю, которым является Приморский край. И люди там живут очень непростые, люди очень себя уважающие и уважающие свою территорию.
Вы вот, так говорите, как будто бы в других территориях люди себя не уважают и свою территорию не уважают.
Вы знаете, тоже. Есть в смысле самоуважения в России очень сильная разница между регионами. И это, между прочим, отражается на качестве власти и качестве Хорошо. Управления. Очень сильно.
Смотрите, Сергей Иваненко, это к вам обращается 692-й, когда пишет, вот когда вы говорите об этом, ведь, в общем, это хозяйственная должность губернатора, причем тут политика. И 847-й Артем пишет, но если мы говорим, что это вообще от партии не зависит, может быть, тогда вообще от этих выборов надо отказаться?
Ну, тут два вопроса, значит, на первый, насчет того, что это хозяйственная должность.
Да.
Конечно, в современной России это должность хозяйственная. Но я просто вспомню, там, в 90-х годах были губернаторы, которые были самостоятельные политические фигуры. Ну, далеко ходить не надо. Там, Лужков, Шаймиев, Рахимов, там, Россель. Это были знаковые политические фигуры, которые влияли на общую ситуацию в стране.
И это хорошо.
Вообще, ну, это лучше, чем сейчас. Там тоже были большие проблемы, но, по крайней мере, это и есть федеративное государство. А сейчас оно создано как бы в противоположность Конституции, в которой написано, что у нас федеративное государство. У нас государство де-факто унитарное. И губернаторы – это чиновники Кремля. Причем согласен, не самого высокого ранга, потому что вот я знаю, вот у каждого, в каждой губернии примерно 20 или 30 структур, которые не подчиняются губернатору. Все силовые структуры, все контрольные структуры. А он, по большому счету, в большинстве регионов, кроме доходных, там Красноярск, там, не знаю, та же Москва, там Пермь и так далее, Ханты-Мансийск, во всех регионах он 90% бюджета у него идет на покрытие убытков ЖКХ. Конечно, там сделать что-либо сложно, и поэтому туда идут, как правило, те люди, политики отказываются просто идти, туда идут те люди, у которых есть свои бизнес-интересы, у которых какие-то свои там предприятия, какие-то свои там
Клычков не политик, договоры. Тут многие вспоминали Кто? Его сегодня. Клычков, который в Орловской области от КПРФ выиграл.
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Это такой же бизнес, только под маркой КПРФ. Вспомните Грудинина. Ну, какой он там политик?
Хорошо. Вот давайте тогда о том, о чем сказал Сергей Иваненко. Каждый из вас выскажется, что вот раньше были более политически значимые губернаторы, и это, может быть, даже было лучше. Григорий Казанков.
Я не согласен, что губернатор – это в чистом виде хозяйственная должность. Губернатор, конечно, политик. И в первую очередь политик, и, политик, на котором лежит ответственность за регион и за то, как там люди живут. И в этом смысле, в этом перед может быть и проблема огромного перед теми...
Перед Путиным.
Перед теми, кто за них проголосовал с того момента, как губернаторские выборы. Другой вопрос, что большинство губернаторов, может быть, этого не осознавало до последнего момента. Сейчас, надеюсь, начнет осознавать. И беда в том, что большинство губернаторов себя считают там солдатами президента и готовы только выполнять указания.
Тот же Фургал из ЛДПР, он же уже сказал.
Мы посмотрим, каким будет Фургал губернатором. Этого никто не знает. И он сам, я думаю, еще не знает, каким он будет губернатором. Я про другое, что это проблема, и проблема для многих регионов, что губернаторы вообще никак не проявляют себя в качестве политиков, потому что политика во всех регионах есть, и она во всех регионах разная, и очень часто...
Ну, как кажется, из Москвы примеры это не очень господина видно. Иваненко, они немножко про другую политику, когда он говорил о Лужкове,
да,
и Шаймиеве.
Когда серьезный губернатор серьезного региона, конечно, должен влиять на федеральный политический процесс. А как иначе? Это нормально и правильно. Я думаю, что мы к этому сейчас от этого ушли. Я думаю, что сейчас, может быть, с исключением там Собянина, Воробьёва, там другие истории. Это дело не в том, что они губернаторы, нет таких людей, но я думаю, что они в ближайшее время появятся.
Григорий Казанков и Андрей Калядин, по поводу политических фигур губернаторов.
Они появятся в одном случае, если дадут возможность избираться харизматическим людям, а не тем, которые отобраны по прыжкам со скалы. Я вспоминаю один момент, я был замом у Константина Алексеевича Титова в свое время, и когда он переизбирался в 2004 году, он пришел к президенту, начал говорить о каких-то своих задумках, планах, а тогда назначать уже начали губернатора в 2004 год. И ему президент сказал очень простую вещь. А разве у нас губернаторы занимаются политикой? Титов вышел в глубокой задумчивости, потому что ему было сказано, иди, занимайся хозяйством, делай так, чтобы люди были счастливы у тебя на территории. А политикой есть кому заниматься. Поэтому вот эта вот вещь, она дошла до логического конца. Сейчас работают менеджеры на территориях корпорации «Россия», им ставят задачи федеральные, и они выполняют те задачи, которые им федеральный центр ставит. Бесспорно, никакой харизматики у этих людей в большинстве нет. Когда пенсионная реформа началась, и когда потребовалось выступление людей в поддержку этой пенсионной реформы, нашли единственного харизматического политика в нашей стране. Это Путина. Больше никто поддержать это не смог. И губернаторы тоже все дистанцировались и тихо, испуганно смотрели со стороны, да, что там происходит с пенсионной реформой. Надо возвращать публичную политику, и надо возвращать публичных политиков. Тогда будет проще жить и власти современной. Если это не произойдет, и у власти будут возникать все большие сложности.
Надо возвращать первый звонок. Надо возвращать публичную политику и публичных политиков, но, как мы видим, люди будут голосовать по другому принципу какое-то время. Вот они будут голосовать за так называемых технических кандидатов.
Ну, нет, а вот это... Если появится харизматик, если они будут голосовать за него.
Поддержат. Сразу же.
Сразу же.
Сергей Иваненко, с вашей точки зрения.
Ну, может быть, только я, например, не являюсь большим сторонником так называемых лидеров общественного мнения, которые, ну, по большому счету, популисты. Да, я знаю, что сейчас такие времена, что популисты выигрывают и не только в России.
Всегда такие времена были, нет?
Ну, не всегда, не всегда. Потому что, по большому счету, это очередной обман. Значит, они говорят то, что хотят слышать люди, но по большому счету ничего не делают. Так вот, я хочу сказать, что проблема в чем? Что, в том, что тут нет, вот сейчас нет решения, с моей точки зрения, потому что политическая система, которая создана, она создавалась долго, осознанно, и она очень закостеневшая. Знаете, это такое чугунное сооружение. Вырвать оттуда какую-то трубу нельзя, потому что посыпется вся конструкция. Поэтому это вот вспомните, как в Советском Союзе. Достаточно, когда система прогнивает, достаточно небольшой гласности, согласованной сверху, и это все разнесло всю страну. Потому что система не работает. Так и здесь.
так и здесь.
У нас что, начинается политическое ускорение, с вашей точки зрения?
Ну, не знаю, что там, знаю, перестройка, ускорение.
Ну, да.
Интенсификация.
Ну, вот это вот все.
Примерно так, да. Совершенствование развитого социализма, сейчас у нас совершенствование развитого путинизма. Но так или иначе, это все не реформируемое. С моей точки зрения, эту систему можно только заменить.
То есть заменить. Ничего по итогам этих выборов поменять ничего
гораздо
невозможно.
Гораздо лучше, если произойдет это на выборах, как это, между прочим, произошло в Советском Союзе. Там, по большому счету...
Но на этих выборах счету, даже близко ничего подобного не было.
Через выборы это прошло, поэтому большой крови не было. На этих выборах близко нет этого, близко.
Сергей Иваненко, Григорий Казанков.
Я согласен, что на этих выборах ничего не поменялось, и прежде всего не поменялось, и даже в тех регионах, где результаты выборов, которых мы сейчас обсуждаем, пока ничего не поменялось, и в стране ничего не поменялось. Это некий звонок, это некое обозначение некой тенденции.
Дальше, как все устраивает тогда такая тенденция?
Нет.
За редкими исключениями?
Нет, как раз тенденция другая, что не устраивает. И люди, если, еще раз говорю, если внимательно посмотреть на итоги выборов во всех регионах, выборов губернаторов, законодательных органов в регионах, городских дум, городских советов, там четко люди показали, что их не устраивает та ситуация, в которой они сейчас живут. Как на это отреагирует система, как на это отреагирует там политики, как на это отреагирует власть, вот будем смотреть.
Виталий пишет, на выборах 9 сентября, возвращая нас к этому, Андрей Калядин, на выборах 9 сентября люди в основном голосовали за врио. Ну, то есть за тех людей, да, которым доверяет, да, Путин. То есть поведение избирателя, да, большинства избирателей, можно описать следующей фразой. Если Путин этого человека поставил в губернатор, да, значит, этот человек хороший и достойный.
Так и есть.
За него проголосуют.
Так и есть.
Это хорошая политическая система, это
нет,
правильное поведение избирателя.
Нет, она просто начинает меняться в настоящий момент. Просто в предыдущей итерации она полностью и было так. Путин поддержал, за человека проголосовали. В этой итерации уже вот Старосенко этот вариант не прошел.
Если Старосенко Путин этот вариант не проходит, то значит он теперь не будет проходить в каждом первом случае?
Не обязательно. Дело в том, что я же говорю, что необходимо понимать, что в российской пароварке политической произошло определенное скапливание пара. Этот пар будет вырываться на выборах регулярно, снижая рейтинги партии, значит, снося каких-то депутатов на выборах, каких-то кандидатов в президенты, губернаторы, да, но ситуация такова, если не поменять эту ситуацию и не канализировать этот протест через нормальные выборы, то это приобретет вид, значит, масштабных акций и, упаси Господи, каких-то революционных событий.
Александр Бербасов пишет так, да вы повар с опытом, прямо так вот, прямо повар с опытом говорит, вы так хорошо про пар знаете. Так вот, дальше, какая гласность, нам нужна смена экономической политики, надо убирать либералов из экономики, это пишет 944-й, не выборы нам нужны, надо поменять в правительстве что-то. 692-й тоже пишет, что нам не харизматики нужны, нам нужны управленцы, именно хозяйственники нужны. Сергей Иваненко, ведь очень широко распространена такое мнение, такой взгляд на эту проблему среди граждан Российской Федерации. Нам как раз наоборот, не федерация нужна, нам нужно управление из одного центра, да и получше бы, чтобы оно было нелиберальным.
Ну, не очень распространено, я с вами не согласен. Да, есть часть населения, которая так считает. Значит, это люди, которые придерживаются авторитарной левой модели. Значит, в какой-то мере это люди, которые тоскуют по Советскому Союзу. Мне тоже иногда, я вспоминаю какие-то светлые времена своей молодости, но система, я просто видел, как она рассыпалась, никто ее не подталкивал, никакие либералы, она просто рассыпалась. А эти люди, они сторонники, ну, условно говоря, Николаса Мадуро. Ну, посмотрите, что происходит в Венесуэле.
У нас 45 секунд осталось до финала программы, и я хотел бы, чтобы каждый из вас ответил на вопрос. Вот следующие выборы, они будут еще более непредсказуемы с точки зрения результатов, или все будет наоборот? Андрей Калядин.
Я считаю, все зависит от действий власти. Если власть сделает выводы и внесет соответствующие коррективы, то выборы будут более предсказуемы.
Политолог Андрей Калядин, политтехнолог Григорий Казанков.
Ну, я думаю, что они будут более предсказуемым в том смысле, что результат нельзя будет предугадать, потому что это будут настоящие нормальные выборы.
И заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Следующий выбор.
Пока Путин у власти, ничего меняться не будет. Поэтому система будет только деградироваться, разрушаться.
Это программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Григорий Казанков, Сергей Иваненко, Андрей Калядин. Я благодарю вас. Спасибо.